Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, понедельник, март, день 20. Да какой 20? 17-й, господи, почему я 25-й это хотел сказать? 17-й. В Москве снег. Градусов ноль, но ощущается как минус 5. Говорят. Доброе утро, хорошего эфира. Передаю привет любителям летней резины, пишет Юрьевич. Доброе утро, страна-победитель, пишет Шпрот. Доброе утро, чайникам на летней резине тоже не кашлять, пишет Ларек. Езжу на летней резине почти на цыпочках, пишет Геннадий. Спартак с победой, пишет Сэм. Доброе утро всем, с понедельником и отличной погодой, пишет Саша Зум. С Новым годом, пишет Василий. Да, с Новым годом, друзья, с Новым годом. Перед Ленинградкой внешний МКАД, куда авто в смятку, перед Крокусом внешний МКАД, а куча авто в смятку, молодцы переобувальщики, пишет шеф-комендер. Где мяч, пишет Юрий Борисович, сложно сказать, сложно сказать. Всем, кто уже на летней резине, салам, пишет Владимир. Обратно опять переобуваться, шипы или липучка, пишет гном. Из Мытищ нет выезда, пишет Андрей. Не вижу ни одного мотобрата на ТТК. Что-то случилось, пишет Виталий. Всех поздравляю с чистым четвергом, Сергей. Да, вы скажете, но сегодня же не четверг. Ну и слушайте. Мяч на их стороне. Это троллинг со стороны Трампа от 2018 года. Хочешь узнать подробнее, пишет Олег. Не хочу, Олег, зря писали. Во-первых. Во-вторых, я же знаю. Это... Я же и публиковал эту историю. А, Дептранс проснулся. Предупреждение выкатил сейчас. Где они вчера были, пишет Бон Джови Джон. Спали. У доставщика все стабильно, ездят, пишет Стас Лока. На самокатах сейчас особенно хорошо, пишет Алексис. Да, вчера был на руки вверх, кайф, пишет Игорь. Ну, Игорь, у каждого свои недостатки. Вот, у вас конкретно такой. Поздравляем, почему бы и нет. Сидите дома, пробок и так уже много, пишет Максимилианус. Кому это там все так ощущается? Специальным людям, Максим, им платят зарплату за то, чтобы они ощущали, понимаете? Кто не переобувается, у того, ну, понятно. Старик Хоттабыч поступил мудро, раздал всем мячи, пишет рука-нога. Доброе утро, Алексей, я на лете, полет пока нормальный, пишет Артур. Я мотобрат, но сегодня я на Приусе, пишет Мишаня. Внезапный выпал снег. Коммунальщики АУ, пишет Вячеслав. Я так думаю, что коммунальщики особо стараться не будут этот снег убирать. Я думаю, они подождут, что он растает. Ну что, вот если ноль, значит, сейчас чуть попозже, наверное, потеплее будет, правильно? Оно все и растает. Зачем для этого что-то делать? Пусть не выдумывают переобувальщики, Фобос на неделю предупреждал, что снег и мороз будут, пишет Дмитрий Шимаев. Ну, кстати, что-то, по-моему, я такое помню. Что-то я такое помню. Может быть, мне кажется, конечно, что... Ну, по-моему, Я тоже мотобрат, но пока потерплю. Жизнь дороже, пишет Андрей. Главное в платежку уборка снега включить, пишет Юрий. А Трамп хочет контролировать Запорожскую АЭС, пишет Ростислав. Или не хочет, Ростислав. Тут все зависит от трактовки. План в США в заключительной стадии. Развязали войну, сами ушли, теперь ждут, когда Россия уничтожит ЕС. А были планы на Китай, пишет Дело Техники. Всяко бывает. Всяко бывает. Все вроде обсудили с вами, да? Так. Тут сообщение одно в смс-ках. Посмотри, пожалуйста, технического характера. Ага. Завезут британских миротворцев на Украину, задается вопросом Юрий. Ну, уже было сказано по этому поводу, что мы их воспримем как вражеские войска. Коммунальщики максимум спецжидкость зальют, пишет Михалыч. Мы их ждем, пишет Ларек. Это, видимо, относительно тех миротворцев, в кавычках, натовских. Да тоже ведь, понимаете, они там обсуждают, собираются, у них там опять какой-то сбор был, они обсуждали, и опять не пришли к единому мнению. То есть это же можно тоже делать бесконечно. Погода огонь, на мотике уже катал, а на машине зимняя резина еще стоит, пишет Новиков Максим. Кстати, я вот коротко хочу вам сказать по поводу того, как ведет себя Запад и как он может себя вести. Он себя может ведь бесконечно вести, даже, ну, таким образом, даже если проиграет полностью на земле. Он может проигранное все на земле не признавать. Ну, знаете, вот есть такое, в дипломатии такая история. Мы не признаем, что это вам принадлежит. Все. И никогда не признаем. Вот, например, такие фишки могут выдавать. И могут не признавать 5 лет, 10 лет, 20 лет, 30 лет, 40, 50, 100. Ну, просто подвешивать ситуацию, сидеть и ждать. А то вдруг что-нибудь произойдет. А если произойдет, а вот оп, появились, а мы никогда не признавали. Поэтому вот, стоит ли так уж сильно на них ориентироваться, на этот замечательный, в кавычках, Запад? Все равно то, что у нас есть, есть у нас, потому что мы это можем удержать в своих руках. Если мы не можем что-то удержать в наших руках, оно уходит. Мы его потеряем, потому что у нас его заберут. И касается это не только внешнеполитических дел. Касается это вообще всей жизни человеческой. Так что, разве нет? Чувствую я не первый, тем не менее, мощного эфира, пишет Нигматуллин. Да, спасибо большое. Да нам вообще без разницы, что они там признают или не признают, пишет Геннадий. Нам без разницы абсолютно, Геннадий. Но видите, какая тема. Они даже до сих пор Крым не признали. Понимаете, да? Ну, с одной стороны, нам без разницы, а с другой стороны, вот, они нас называют агрессорами, так скажем. И сами себе дают право, в соответствии с документами своими, против нас вводить санкции и так далее, и прочее. А так, например, гипотетически, если они сами себя лишают права называть нас агрессорами, потому что признают территориальные реалии, им придется придумывать новые причины, по которым они будут вводить санкции. Потому что эти уже будут, ну, как бы, незаконными. Ну, уже по их же мнению. Поэтому им придется что-то новое придумывать. А новое придумывать — это всегда время. Это всегда время. Правильно? Ну и потом, если, например, они заставляют Украину подписать определенные документы, вот, которые фактически признают и дают международное признание новым российским территориям, все, если Украина в какой-то момент заикнется, что она будет их отвоевывать, это уже будет агрессия со стороны Украины. Понимаете, да? То есть вот какая история. Они уже не смогут. Им придется выдумывать какую-то новую историю. Им придется голову ломать. Им придется придумывать, как бы нас обмануть по-другому. То есть вот такие тонкости всякие разные есть. А когда профилактика? Так была, Светлана, была профилактика. Вроде даже в пятницу была профилактика уже на радио. Вот когда «Северный поток» заработает с помощью США, и европейцы лохи будут башлять через посредника, отдавая ему хороший процент, вот тогда-то будут они будут независимы от России, пишет Ларек. Угу. Статую свободы пусть вернут сначала. Кому? Этот трансгендер французский, зачем он нам? А Трамп забирает Гренландию, признают ее, пишет Ростислав. Могут и не признавать. И он еще пока и не забрал, кстати. Он пока только рассказывает. И у него есть хитрые методы. Он хочет забрать это, так скажем, путем разнообразных референдумов, дипломатии и так далее. Ну, на самом деле, если так подумать, я мало верю, что жители Гренландии проголосовали за то, чтобы быть частью Дании. Это бред. Если бы, как бы объективно на это посмотрели, скорее всего, жители Гренландии с удовольствием бы приняли предложение Трампа, потому что действительно неплохо себя чувствовали, наверное, финансово. Понятно, что Дания рядом с Америкой и не стояла. Вот. Но там много хитростей. Там сначала у них вроде бы большинство было за то, чтобы быть независимыми, там, и частью Америки даже некоторые там захотели. А потом туда, как бы, вот я слышал, даже на самолетах привозили с континента, из Дании прям привозили людей, чтобы они голосовали правильно. Ну, короче, все эти выборы демократические, вы же знаете, как они устроены. Вот в Румынии видели? Вот это вот демократические выборы. Трамп непредсказуемый балабол, пишет доброжелатель. Да если бы Трамп был просто непредсказуемый балабол, было бы не страшно. Он может быть и балабол, может быть и действительно непредсказуемый, но самое интересное, что он возглавляет Соединенные Штаты Америки. При этом всем понимаете, какое дело. Да там один французский депутат потребовал от США вернуть статую свободы, пишет Александр. Так вернут, пускай этого мужика непонятного им назад. Чего я не понимаю? Что у них? Зачем американцам вообще этот непонятный зеленый мужик? Почему Кая Каллас такая мерзкая, пишет Александр Первый? Потому что это специально созданная европейская, в кавычках, элита. Ну или, скажем так, европейские надсмотрщики, созданные специально для того, чтобы быть мерзкими абсолютно и выполнять определенные задачи в рамках своих корпоративных ценностей, потому что назвать это государственными ценностями уже язык-то не поворачивается ни у кого, наверное. Поэтому корпоративные ценности, глобальные корпоративные ценности. Это работник корпорации. Все. У нее нет ни родины, ни совести, ничего у нее нет. Никаких привязок нет, кроме преданности собственной корпорации. Она работает на корпорацию. Предложит гренландцам без виз и США интеграцию, пишет Стас Локо, и не такое бы предложили. Там всего-то 50-60 тысяч человек живет в Гренландии. За такое прекрасное место, чтобы, ну, для контроля над Арктикой и вообще, ну, можно хорошие деньги платить, в принципе. 60 тысяч человек содержать красиво можно. Я думаю, что гренландцы бы на самом деле были бы очень сильно довольны. Вот когда Трамп говорит, мы бы им жизнь сделали, вообще сказка была бы. Я думаю, что он не врет, потому что 60 тысяч человек, ну, я думаю, Соединенные Штаты Америки могут им сделать жизнь сказкой. Могут. Ну, 60 всего тысяч, господи. По ляму долларов каждому, пишет Сергей. Ну, можно по ляму долларов, можно еще какие-нибудь там инфраструктурные вещи делать. Да вообще, можно сказочно вообще все сделать, все будет классно. Печеньки не прокатят, пишет Стас Лока. Понимаете, печеньки-то раздавали в стране, население которой на тот момент было около 40 миллионов. Сами понимаете, 60 тысяч и 40 миллионов, есть разница. Вот возьмите 60 тысяч... Вот. И попробуйте на них купить что-нибудь. А потом возьмите 40 миллионов. Ну, как бы чуть побольше вы можете на них купить, на эти 40 миллионов, не правда ли? Давайте так. Многие из вас зарабатывали 60 тысяч. Хотя бы раз. Вот. Но недалеко не многие зарабатывали 40 миллионов. Такая же история и с людьми. Я имею в виду соотношение. Одинаковое же, правильно? 60 тысяч здесь, 60 тысяч здесь. Просто в деньгах вот измерили. Такая же история. Поэтому снабжать 60 тысяч человек – это одно. А 40 миллионов – это другое. Именно поэтому, когда нам тут рассказывали о том, какую прекрасную светлую Грузию будущего создал Саакашвили, адекватные люди всегда крутили у виска пальцем и говорили: «Вы вообще не в курсе, да, размеров нашей страны, народонаселения, сколько у нас». При том, что Грузия в сравнении с Гренландией, это все-таки 3-3,5 миллиона человек. Это достаточно много. Но в целом, обратите внимание, любят американский режим, во всяком случае предыдущие режимы, любили всегда опираться на выгодно расположенные малочисленные государства. ну или, так скажем, государственное образование, всякие разные. То есть надо выбрать страну, где народу поменьше, потому что легче купить ее, но расположена она повыгоднее. И через нее контролировать весь регион. Нет, я не имею в виду Ближний Восток и Израиль. Нет, конечно, что вы, нет, нет. Вот. Так из гренландцев сделают украинцев, что ли? Те будут получать хорошую ссылку от штатов и не работать. Чем это заканчивается, все знаем. Все им будут должны по праву рождения, пишет Василий. Да не, не, Василий. Ну, еще раз вам говорю, украинцы – это слишком размытое понятие, в принципе. И их слишком много, даже учитывая это размытое понятие. Украинец, на самом деле, это просто гражданство. Ну, то есть, появилась в определенный момент на карте такая страна, которая называется Украина. Людям раздали паспорта, на которых написано «Украина». И они, в целом, стали называться украинцами. Если так вот, грубовато. Если прям грубовато. Потому что многие из тех, кто называет себя украинцами, никогда украинцем не был. Да? Ну, все прекрасно это понимают. Вот, в основном русские это люди, в основном. Так, предположить себе, что даже с очень промытыми мозгами русские кому-то нужны на Западе, ну, сомнительно, сомнительно. Зачем? Вот. Русский может сегодня быть с промытым мозгом и выполнять задачи, которые перед ним стоят, а завтра вдруг одуматься и сказать, боже, что произошло, в кого мы превратились? Вот. Собственно, Украина – это те, кто выполняет задачи. Россия – это те, кто одумались в определенный момент. Мы вот просто одумались в определенный момент. Я все время говорю, если бы мы не одумались, мы бы сейчас как Украина были. Мы одумались. Так получилось. Можно говорить, почему и как так получилось, в какой момент и кто самый большой молодец, а кто не такой уж большой молодец, ну и так далее. Роль личности в истории обсуждать. Но получилось так, что мы остановились на этом пути, а украинцы топнули по полной программе. Поэтому мы на них смотрим и не понимаем, а что произошло с мозгами-то. А, вот. 8.23, Алёша уже грубит, но как так, пишет 506. Кому грублю? Вообще никому не грублю. Если нашим согражданам зарядить такое же предложение, как Гренландии, можно представить страшные последствия. Проверка на прочность национального самосознания, так сказать, пишет Владимир. А Владимир, понимаете, в чем дело? Наша часть сограждан, которые готовы продаться Америке, в целом уехала уже. Туда, как раз в Америку. И наша, я же еще говорю, чем, собственно говоря, эта проверка, ну, ничем не закончится, Владимир, по одной простой причине. У нас очень большая страна, у нас очень много людей, и у нас есть славная история наших побед. Вот, не знаю, есть ли какая-то славная история хоть каких-то побед у Гренландии, и это всего 60 тысяч человек. Ну, то есть, вы должны понимать, что это, вот, вы приезжаете в район Перово, да, там, по-моему, 140 населения было там несколько лет назад. Перово это 140 в Москве. То есть, пол Перово. Ну, согласитесь, ну, вот, ну, а вот стадион людей, ну, вот стадион. Сколько у нас там, не знаю, вот Спартака стадион. Новый. Сколько он? 60 есть? Ну, вот представьте себе, просто стадион людей. Вот стадион зашел, стадион вышел. Ну, стадион. Можно всех, всю страну собрать на стадион. Можете себе представить? Всю страну собираешь на стадион. О чем разговор? Лужа 85 тысяч. Вот видите. Еще Гренландии расти и расти, чтобы лужники заполнить. Гренландия вся рассядется в лужниках, понимаешь? И место еще будет. Треть незанятых. Че, куда девать, непонятно. В «Спартак» вчера выдал «Зениту». Красавчики, пишет 506. Ну, понятно. Гренландцам дадут по $1 000 000, и все они переедут во Флориду, в поселок городского типа Мар-а-Лаго де Гренландия, пишет Сослок. Так их никто не выселяет. Вы не понимаю, вы все шутки шутите. Их никто не выселяет. Им просто говорят, чуваки, давайте у вас будет паспорт американский. И все. Они Гренландия. Нет, это не Дания. Понимаете? Ну, Дания. Ну, Дания. Дания. Можете себе представить? Что Дания? Вот что Дания делает сейчас? Вот чем вообще Дания? Чем знаменита Дания? Кто мне может сказать? Какая-нибудь русалочка сейчас начнется, вот это вот все. Ну, Дания. Что это такое? Где это вообще? Не, я там был, но где это? Что это? Банки хорошие, пишет Юрий Борисович. Что? Какие? Жираф убивают, пишет финист. Ну вот. Так а зачем жить в холоде, когда им в США дорога открыта, пишет Стас. Так а им что, до этого была закрыта дорога, что ли, куда-то? Если они часть Дании, значит, у них есть доступ к Евросоюзу. Если у них есть доступ к Евросоюзу, они могли поехать на юга в самой Европе. Они живут там, где они живут, потому что им там нравится жить. Это вот, ну, малые народы, знаете, бывают привязанные к земле. Ну, нравится им там. Важно для них это. Всего 60 тысяч. Вопросы решаются вот. Тьфу. Тьфу. Вообще не проблема. Вы сейчас будете думать о мотивации, почему они там живут и куда они начнут переезжать. Никуда они не начнут переезжать. Они бы уже давно, если бы хотели, переехали бы все. Уже 100 лет назад уже бы взяли да переехали. Да? Дания — это конструкторы Лего, пишет Игорь. А, это вот за пластик, когда деньги бешеные берут. Отстой. Датский автопром, датский космос. Вроде нет такого, пишет Александр. Лего в Дании. Ну, я понял. Конструкторы сделали. Гамлет, принц датский. Вот хорошо. Датский хот-дог, пишет Максим. Это какой-то разряд фильма для взрослых или что? Дания — это те, кто дал согласие выделение войск на Украину, пишет Алекс. Ну и что, у них выделились войска в связи с этим? Кстати, просто спрашиваю. Там не только паспорт будет американский, там еще законы тогда американские будут. Они могут идти вразрез с теми, которые в Гренландии сейчас, пишет Сергей. Не, вы правда тяжелые люди все, я вот не знаю, как с вами разговаривать. Я воистину лучше понимаю Трампа, чем вас. Причем в разговоре с экспертным сообществом вот на телевидении происходит такая же история. Какие-то законы, какой-то Гренландия, не рассказывают про них. Вы, я не понимаю, в каком мире живете? Какие законы, какой Гренландии? Ну, правда. И мне говорят, ну вот как они проголосуют. Ну, какие проголосуют? Ну, вот ну, посмотрите, ну, давайте объективно. Вот есть сверхдержавы, так скажем, да? Ну, большие государства. Они сталкиваются между собой. Их интересы сталкиваются между собой. А в зоне интересов и всех этих государств, да, там, лежит Арктика. Американцам контролировать Арктику надо больше, чем у них есть сейчас, потому что там, ну, есть определенные сложности географические и проблемы. Не так у них все радужно, как у нас. И для этого нужна Гренландия. И чтобы она была не датская, а американская напрямую. Чего непонятно? Вот чего непонятно? И дальше. Законы Гренландии, которые... Дальше приходит Трамп и говорит, так, чуваки, два варианта. Мы просто возьмем это силой. Вот, это первый вариант. Второй вариант, мы вам денег дадим, и вы изобразите, что вы всегда этого хотели. У вас всего 60 тысяч, просто придите на стадион. А, у вас нет стадиона, ну, неважно. Выйдите на улицу, просто поднимите руки, мы вас посчитаем, зайдете по домам. Все, флаги поменяем, паспорта раздадим, вот, денег дадим. Все, 60 тысяч содержать я сам могу вообще, без проблем. Все, ладно? Начинается. Там это вразрез с такими-то законами. Ой. По ушам ездят. Нет? Что такие все тяжелые? Тяжелые какие-то все. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Что Трампу дает захват территории, пишет 76-й. 76-й, попробую ответить максимально коротко и понятно. Ресурсы, власть, возможности. Как и всем, везде и всегда и во все времена. Другое дело, что... До этого американские администрации захватывали территории через марионеточные правительства. А эта администрация, как мне видится, это мое мнение, она просто хочет избавиться от марионеточных правительств, потому что это все кровососы ненужные. Это паразиты. Собственно, Трамп, когда говорит, что на нас паразитируют, имеется в виду, на нас, на Америке паразитируют, он в определенном смысле прав. Вот Дания... Она же наверняка получает от американцев деньги за то, что американцы какую-то инфраструктуру расположили на территории Гренландии. При том, что Гренландия — это 60 тысяч человек, с которыми можно просто переговорить, чтобы они не имели подчинения датского, а лучше имели подчинение американское напрямую. И все, и перестать платить этой Дании. Дания вообще не нужна тогда будет. Ну вот и все. Вот и чё, о чем идет разговор. Просто страны некоторые держат в своих руках по старой памяти логистику какую-то. Какие-то возможности у них есть. Хотя они уже давно не могут эти возможности и логистику, по сути, отстоять. И, как я вижу, Трамп говорит, а чем мы им платим, этим уродам? А чем мы им платим? Зачем мы им платим? Давайте просто условную. То есть, вот представьте себе, ситуация была бы такая. Мы так не действуем, кстати. А, например, вот наша труба идет сквозь Украину в Европу. Трамп бы сказал, зачем мы платим за транзит Украине? Давайте мы просто трубу вот конкретно заберем у них и все. Ну просто трубу. Вот прям вдоль трубы сделаем коридор. Вот. Это будет территория России. Вдоль трубы. Все остальное пускай остается украинцам там. Они что хотят, пускай делают. Вот. Если бы, ну, условно говоря, логика Трампа, применимая к конфликту. Он говорит, вот вдоль трубы коридор прорубаем вот так вот до Европы. Вот. Все, контролируем 100 километров туда, 100 километров сюда. Остальное нас не волнует. Там могут идти пасти там свиней где-то, что хотят, пускай идут, вообще не парят нас. Вот. И вот так вот пятаками, значит, держим, вот как в Африке это делают, да. Вот здесь какое-нибудь месторождение. Пятачок, значит, держит ЧВК и все. Ну, примерно. Грубо говорю, ну, примерно. Так бы они и действовали, почему нет? У нас просто подход другой. У нас в подходе есть такое понимание, что люди наши, наши люди, это мы, для нас важно. Вот. Естественно, для американцев мало важно было бы это. Ну, вы сами видите. Поэтому обходились же раньше, пишет 76-й, обходились, но вы видите, что они обходились-то в долг, 76-й. Вы посмотрите, пожалуйста, у американцев внешний долг бешеный. Выходит Илон Маск и говорит, ребята, у нас с таким внешним долгом скоро все, банкрот. Страна банкрот. Мы это скоро выплачивать. Мы не сможем скоро обслуживать этот долг. Что такое обслуживать долг? Все понимают, да или нет? Нет. Очень коротко и внятно попробую объяснить. Американцы взяли денег у вас и пообещали каждый там год... Полгода, ну год пускай, так для понимания, отдавать вам проценты с этих денег. А в какой-то год конкретный, ну там, не знаю, через 5 лет, отдать все деньги назад, вообще все деньги назад. Но каждый год выплачивают проценты, вот насколько вы договорились. И вот если, грубо говоря, обслуживать долг, это когда они у вас деньги взяли, пообещали проценты выплачивать, в какой-то момент говорят, слушай, а мы проценты не можем выплачивать. Это вот называется как бы не можем обслуживать долг. И тогда возникает вопрос, а, чуваки, а вы мне хотя бы то, что я вкладывал, отдадите? Они говорят, попробуем. И если вот они не могут отдать то, что вы вкладывали даже, не проценты с этого, как бы со вклада, а сам вклад вам, тело, ну, тело вклада вам не могут отдать, это значит все. Это абсолютно точно полностью банкрот. Вот. Вот какая-то такая система, как я это понимаю. Очень, опять же, грубо объяснил, но примерно я думаю, что вот так оно и есть. И Маск говорит, мы скоро не сможем, нам будет как бы непонятно, откуда долг обслуживать. Они уже теперь вынуждены работать на то, чтобы покрывать вот эти проценты долга. То есть им нужно же эти проценты все время выплачивать, потому что если они их перестают выплачивать, это значит дефолт. Дефолт какой? Временный. То есть мы, пацаны, мы не можем вам выплатить вот сегодня, мы завтра выплатим, сейчас перехватим где-то деньги. Это первый вариант. Но перехватить деньги они обычно решают, просто напечатав дополнительные, вы знаете это, да? То есть у них, например, в какой-то момент говорят, это будет сейчас технический дефолт. Технический дефолт, это значит, они не могут платить по долгам. И это не значит, что они отдают тело этого долга. Это значит, что они просто проценты не платят. Не выплачивают проценты по кредиту, условно. Не по кредиту, а по... Ну, по вкладу. Ну, для них это, да, это, для них это получается проценты по кредиту, если они брали деньги. Не берите в голову, это лишнее. Вот. И потом они такие, что делать? У нас дефолт технический. Надо, вот, у нас как бы пауза такая, мы уже начинаем подводить наших финансовых партнеров разнообразных. Нам надо где-то родить деньги. Где? Кто нам перезаймет, даст? У нас, может, открылось какое-то новое производство потрясающее, что-то классное мы придумали. Нет, мы ничего не придумали. А что тогда будем делать? По старинке включаем станок. Включают станок, допечатывают деньги, отдают эти деньги. Да? Ну, вот за одно маленькое «но». Чем больше денег напечатано, тем дешевле они стоят. Это называется дополнительная эмиссия. Дополнительная эмиссия приводит к обесцениванию денег. Это называется инфляция. Инфляция может в определенный момент перейти в, так скажем, неконтролируемую стадию. Ну, понятно, что о таком речи не идет пока. Но в целом, те люди, которые считают деньги, они говорят, ну, неправильно устроена система американской экономики. Она сильно в долг. В принципе, в долг выстраивать ничего страшного нет, насколько я понял. И все так или иначе как бы пользуются и кредитом, и все, и все, и все. Но здесь проблема заключается в том, что уже сам долг настолько огромный, что его непонятно как обслуживать. Развяжи войну и закрой долги. Д. Трамп, пишет Нигматуллин. Ну, многие говорят о том, что это вот один из способов закрывать долги. То есть убей того, кому ты должен. И все. Ну, вот у тебя, например, в тебя вложили много денег. Много денег. Ты должен кому-то отдавать эти деньги. В какой-то момент ты говоришь, а, так ты плохой, санкции против тебя, мы тебе деньги не отдаем. Они же нам не отдают деньги, которые, по сути, должны были отдавать с тех денег, которые, ну, то есть тех всех активов, которые мы разместили у них когда-то. Вот эти 300 миллиардов пресловутые, уже задолбали про них все говорить, но вот еще раз скажем. Они с них сейчас зарабатывают, да? И куда они это отправляют? Вот, они сейчас там придумали документы отправлять это каким-то образом Украине. Ну, естественно, они в карман еще все отправляют, тут как бы не сомневайтесь в этом. Ну, и немножко отсыпают Украине, да? Я не знаю, какое там процентное соотношение, не смотрел. То есть, фактически, они что делают? Они наши деньги, ну, как бы, не обслуживают с точки зрения... Вот, вот представьте себе, вы в банк принесли деньги. Вы в банк принесли. Банк взял у вас эти деньги и говорит, ой, ты что, куришь, что ли? Ты что, куришь? Все, все, замораживаю деньги твои. Ты говоришь, подожди, ты что, совсем, что ли, погнал? Какой куришь? Вот маленьким шрифтом было написано, если куришь, все, замораживаю деньги твои. Так, и что это значит? А все, ты их не можешь ни забрать, ни переложить, ничего ты не можешь сделать. А когда я это смогу? Не знаю, хорошо веди себя. Хорошо веди себя. Плохо себя ведешь. Ты такой, понятно, процентики там капают, нет, на вкладе. Они говорят, процентики капают, но мы их будем снимать и отдавать дяде Васе, соседу твоему. Почему? А он хорошо себя ведет, а ты плохо себя ведешь. Понял? Вот логика. Может быть, это все выглядит как сумасшествие, то, что я описываю. Но, как я понимаю, так дело и обстоит. Ну, то есть, да? Вы понимаете, да? Поэтому, когда, 76-й, вы говорите, обходились же раньше американцы? Обходились. Но я же еще раз говорю, в любом случае контроль... Вот, через прокси осуществлялся. Другое дело, что и эти прокси разжрались. Понимаете? А Трамп же тоже говорит, давайте 5% на вооружение тратьте. Чтобы самим поменьше тратить, видимо, да? Давайте 5%. Те говорят, нет, не хотим, дождемся другой администрации американской, будем дальше паразитировать. То есть они создали систему в Европе, суперподчиненную им. То есть это же их вассалы, на самом деле, да? Вот эти вот европейские все, Кай Каллас и прочие. Это просто прихвостни американцев. Других немножко. Другой администрации. Но, тем не менее, это прихвостни американцев. Глобалистов, знаете, вот эти вот слова начинаются сейчас. Рептилоидов. Ну, это правда так. И они все хотят денег. От кого? Конечно же, от Америки. А Америка это такой... Центр управления. Америке приходится думать, где эти деньги достать. Кого, так скажем, обворовать и каким методом? Для того, чтобы вот этим своим вассалам раздать. Потому что вассалы ненадежные, страшно. Сегодня они ненавидят Россию, эти все эстонцы. А завтра они вдруг вспомнят славное советское прошлое и начнут рассказывать, как мы вместе били немцев, что-то такое. Знаете, ну, смешно будет звучать, но тем не менее, такое тоже может быть. И все это понимают, что это нужно все время вот эту, так скажем, русофобию и какую угодно фобию, ее все время надо снабжать деньгами. Вот, то есть получается ситуация, при которой собака виляет хвостом и хвост виляет собакой. То есть это взаимозависимая система. Я когда-то, не помню, где, что это была за научная, но это была научная литература точно, ну или хотя бы научно-популярная, значит, где-то прочитал такую вещь, что империя, расширяясь и подчиняя себе другие территории, неизменно впитывала в себя все плюсы и минусы этих территорий. То есть, когда ты кого-то себе подчиняешь, не забывай, что и ты в некотором смысле меняешься. Понимаешь? Может быть, это сначала так не кажется, но потом такое происходит. И если вы посмотрите на разнообразные империи, какими они были, как они создавались, и какими они потом стали, и чьи интересы в них сначала учитывались, а чьи не учитывались, а потом, как это все стало, вы, в общем, наверное, с этим тезисом согласитесь. Ну, такая вот интересная вещь. Вот. Поглощая кого-то, ты не то чтобы его превращаешь в себя, ты превращаешься в него частично тоже. Он превращается в тебя, ты превращаешься в него. Это такой вот взаимообмен всегда. И поэтому есть некая вот такая вот у этой империи проблема сегодня. Когда кормить вассалов не хочется уже, потому что они жрут много, а делают мало. И бросить нельзя, потому что это будет говорить о том, что у тебя больше нет вассалов. И вот, вот балансируют, что-то пытаются сделать, что-то пытаются придумать. Но если поглощаешь и не убиваешь, а то они любят это дело, пишет 506. Обратите внимание, так вот, убивают, а что-то все равно, понимаете ли, наверное, последний раз при Чингисхане такое было, чтобы какой-нибудь народ просто был стерт с лица земли. То есть каким-то образом общество, ну давайте так вот здесь прямо скажем эту фразу, мировое сообщество умеет остановить геноцид. Каким-то таким образом. Наверное, в современном мире это возможно. Возможно, из-за того, что мобильность высокая стала в сравнении с тем, что было раньше. И то есть людей начинают переселять, выселять, да что-то придумывать. Ну какие-то придумки есть. Вот. А конкистадорах, господи, еле прочитал, спасибо большое. Вот так и надорвался СССР со своими республиками, пишет Игорь. Правильно говорите, Игорь. А до СССР еще и Российская империя надорвалась. Российская империя ведь тоже надорвалась. Нет, что ли? Ее же тоже, на самом деле, не на войне победили-то. Российскую империю. То есть мы обычно говорим, что вот Советский Союз не на войне победили, Советский Союз разрушили изнутри. А как Российскую империю не изнутри, что ли, разрушили? Получается, надорвалась. Получается, противоречие не смогла, ну, так скажем, убрать, который надо было убрать. Америка легко может отдать свой внешний долг, долги можно забрать землей и природными ресурсами, расположенными на территории США, пишет Серк. Ну, это сказки все, да? Вы понимаете, Серк, то, что вы написали. Это можно писать, и можно говорить, и это очень ярко, наверное. Но в целом для этого нужно, чтобы Соединенные Штаты Америки распались как государство. Не исключаю, что такое может быть, все может быть. На ваших глазах распадались государства, в том числе Советский Союз, Югославия, кто там знает, тот знает. Распадались на ваших глазах. Были государства и нет. На ваших глазах объединялись государства. Та же самая Восточная и Западная Германия в Германию. Это же как бы объединение двух государств. Хотя на самом деле поглощение Западной Германии и Восточной, но это уже потом стало понятно всем. До этого это было понятно немногим. Сейчас придем к Ленину в вопросе его расположения, пишет 506. Почему? Что с Лениным? Закрыть долги... Задача. Закрыть долги США. Решение. Йемен плюс Сербия плюс Армения плюс Индия плюс Китай. Ввести тарифы для Канады, Мексики, Китая. По возможности присоединить Гренландию. Утверждено, пишет Нигматуллин. Ну, плюс-минус. Дестабилизировать ситуацию в регионах, которые ты не контролируешь. Максимально дестабилизировать, чтобы там не могли люди зарабатывать. Максимально успокоить ситуацию у себя. Вот. Все ресурсы, которые можно избавить от дополнительных каких-то прокладок в виде даней и прочих непонятных государственных образований, надо убрать и забрать, переназначить под прямое управление себе, чтобы не платить лишние деньги. Ну, то есть оптимизация такая, чисто бизнес-оптимизация. Вот. Бьют по конкурентам, и одновременно пытаются оптимизировать свои какие-то расходы, потому что они неадекватные, эти расходы. Ну, вы знаете, они поэтому выходят с этими листами и начинают там. Мы потратили на педерастию в какой-нибудь стране столько-то денег, а здесь на танцы с бубном мы потратили столько-то денег. У них этот новый жанр у американцев, вы видели, наверное. Вы видели, 100% в новостях вам об этом рассказывали. То есть одно дело... Ну, только не все понимают, что происходит и зачем они это делают. А вот я вам докладываю. Они таким образом пытаются не только сократить свои расходы, глупые, но и при этом донести до народа, что эти расходы были глупые и их надо сокращать. И понятное дело, что до народа доносится самое такое сумасшедшее абсолютно что-то такое, по типу там, вот то, что я вам рассказывал. Там, презервативы для сектора газа, что-то вот. Ну, помните, вот это была история. Потом сказали, правда, вброс, но не суть. Вот. Ну, сейчас на этих выходных, там, мне отец скинул тоже эту новость, там, «Голос Америки» они перестают финансировать. This is the voice of America. Там, и до этого «Радио Свобода» они перестали финансировать. Ну, то есть сокращают финансирование по линии USAID. Смотрю, что по этому поводу пишут беглые из России так называемые либералы, а на самом деле просто агенты Запада. Агенты глобалистов, они говорят, боже мой, американцы сворачивают всю американскую пропаганду, что же они творят, какое сумасшествие. Ну, короче, зарплаты лишают прихвостней своих, которые предавали свою родину вот здесь и в других странах. Американцы не сворачивают свою пропаганду, хочу я подсказать беглым либералам. Просто вы уже устарели, беглые либералы. И всем тем, кто очень сильно радуется закрытию там «Радио Свобода», «Голоса Америки», я хочу сообщить одну вещь. Их закрывают, на мой взгляд, не потому что американцы прям уж так сильно хотят сэкономить деньги, они сэкономят на этом, а просто потому что эти структуры давно уже неэффективны. Один пост Илона Маска в его же социальной сети важнее, чем работа этих коллективов. Понимаете? Поэтому их закрывают просто и все. Это не ликвидно. Это просто не ликвид, вы говно какое-то уже. Все, это не те времена, когда нужно вещать в приграничной зоне, там как-то этот «Голос Америки», радиопиратство и все. Ну, это уже не работает, никому это не интересно. Ну, один пост в социальной сети, он важнее, чем работа этих коллективов, никому не нужно. Поэтому их закрывают. Поэтому их закрывают. Ну, так, на всякий случай, это ждет, в принципе, все медиа, плюс-минус. Потому что, как бы, новый мир. Вот. Ну, для понимания. Это, оптимизация и все. Просто, дорого и бессмысленно. Какая-то толпа каких-то дебилов сидит, как бы, плохо пишет. Нейросети лучше пишут, например. Да, плохо анализируют, плохо выполняют свою работу. Им надо всем платить. Они все недовольны, у них какие-то отпуск, им надо еще что-то. Ходят, рассказывают про какую-то демократию. Трампа критиковали. Да к черту, зачем? Толпа бесполезных, очень злобных людей. Бессмысленных. Которых перебивает одна соцсеть, спаянная с нейросетью. Перебивает напрочь, вообще в ноль. Выигрывает и все. Просто идите... Пасите там овец, не знаю, что хотите, то и делать, что там у вас пасут. КПД не тот, пишет Вит. Естественно. Поэтому это не значит, что американцы сворачивают пропаганду. Это значит, что у американцев, вот у нынешней администрации, совершенно другие подходы к пропаганде. И обратите внимание, у вас дня не проходит уже, и у нас дня не проходит. Да, не буду говорить, у вас, у нас. У нас у всех дня не проходит без Трампа и Илона Маска. Мы как будто бы живем в мире, в котором все просыпаются и начинают неистово говорить о Трампе и Илоне Маске. Постоянно. И даже раньше-то про Америку мы, в принципе, говорили много всегда, это понятно. Но сейчас то, что происходит, как будто вообще никаких новостей больше нет. Как будто в мире вообще ничего не происходит. Как будто в мире никто ничего не заявляет в принципе. Есть только вот эти два человека, и они что-то говорят. Не так ли? Что это значит? Это значит лишь одно. Они полностью контролируют информационное пространство. Никакие «Радио Свободы», «Voice of America», там, «Deutsche Welle» и прочее говно им просто не нужно. Им просто не нужно. Это просто трата тупая денег. Они лучше эти деньги потратят на что-то более конструктивное. Кофемашину купят какую-нибудь хорошую себе в офис. У Паши Дурова сколько работает, в Телеграм людей? Сколько работает? 10, по-моему, у него коллектив человек. По-моему, 10 человек коллектив. Вот любое средство массовой информации сейчас возьмите, любое средство массовой информации, вообще самое любое, и посмотрите коллектив. Радиостанцию любую, канал. А теперь представьте себе сеть каналов, радиостанций и так далее под названием там, да, как он там, «Радио Свобода». Это же толпы, толпы абсолютно бессмысленных людей. Толпы бессмысленных, которые ересь какую-то вот рассказывают, друг друга хвалят. Никто их не знает и знать не будет никогда. Вы понимаете? Все. Цифровизация победила. Вот. Определять медийную повестку будут люди с возможностью это дело через собственные соцсети и так далее, что и происходит. Все остальные будут плавать рядом, вот, и пытаться что-то там где-то ням-ням сделать. Досидят по 20 лет, тупо бабки зарабатывают, пишет 506-й. Ну, поэтому, когда говорят, что Трамп обрушил всю систему пропаганды американской. Послушайте, мы про пропаганду американскую через USAID знали чуть более чем полностью все. Да, конечно, это может быть открытие для самих американцев, там, я не знаю, и для европейцев. Что, кстати, сомнительно. Я думаю, что люди думающие всегда все знали везде. А люди тупые никогда ничего не знают. Вот они и сейчас не знают. Ходят с круглыми глазами, не понимают, что же произошло в 22-м году. Не суть. Понимаете, да? Поэтому умные люди так-то и знали все. И когда нам говорят, вот они закрывают, там, да нет, у них более эффективная система уже есть. Они поэтому закрывают. Не потому что они друзья нам, а не потому что у них все хорошо. У них более эффективная система есть. У них один Илон Маск, один, решает все вопросы. Одним постом, одним. Зачем им вот это все? Выходит просто и говорит, Шольц, значит, вот просто работа Илона Маска в инфополе. Олух Срольц, он так говорит, он его переименовывает, Олаф, как-то, щиц он называет. Ну, говнольц по-русски прям. Он говорит, Олах говнольц должен уйти в отставку. Один пост. И все. И не надо никаких вот этих корреспондентских пунктов, каких-то людей, которые в пиджаках куда-то ходят, приходят, уходят, делают вид, какие-то интервью берут бесчисленные, никому не нужные, по 10 часов сидеть, смотреть. Каких-то Равшанов, Аскеровых показ. Серьезно, это толпа дебилов каких-то. Они не нужны все. Просто Олаф Срольц должен уйти. Вот. В Румынии нет демократии. Все. Все. Ребята, поэтому это закрывается. Это мой взгляд. Я могу ошибаться. Потому что это все абсолютно отживший жанр. Это толпы бесполезных дебилов, которые ходят и делают вид, что они что-то решают. Они ничего не решают. Они ничего не решают. Все. И они, американцы, придумали гораздо более эффективную систему, потому что вы все знаете Илона Маска и все за ним следите. И каждое его слово наши журналисты ловят, такие же бесполезные толпы журналистов, и рассказывают. А Илон Маск сказал! Илон Маск! Прям вот. Понятно? Новая, наиболее эффективная, хитрая, с минимальными затратами система контроля информационного поля противника. Вот над чем надо думать. А не над тем, что они там «Голос Америки» закрыли, «Радио Свободы». Конечно, они его закрыли. Ну, кому это нужно? Это уже древняя технология. Смешно просто. Эффективность ноль, а затраты сумасшедшие. Плюс они сами себя позорят. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 4 минуты, понедельник, март, день 17-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Семь баллов пробки в Москве. О, минус один градус ощущается как минус шесть. Александра пишет, ой, 30 тысяч миротворцев, но это, конечно, в корне поменяет ситуацию. Александр, это все спекуляции. Надо понять одну вещь. Если между собой договорится Америка и Россия, вот прям договоримся мы с ними и прям по рукам ударим и пропишем четко по пунктам, что кому как надо и кто на что согласен и кого что устраивает, и нас устроит это, и их это устроит. Все остальное не будет иметь никакого значения. Куда какие миротворцы будут входить, выходить, это вообще все будет наплевать абсолютно на это. Всем. Всем будет на это наплевать. Все. Это не будет иметь никакого смысла. Главный вопрос заключается в том, что американцы с нами воевали, и сейчас они говорят, мы уже не хотим с вами воевать. Все. Мы говорим, на каких условиях вы хотите перестать с нами воевать? Они говорят, немедленно остановитесь. Мы такие, подождите, есть нюансы. Есть нюансы. Парни, вы все-таки с нами воевали. Как бы, давайте будем предельно честными друг с другом. Они такие, согласны, согласны. Но мы больше не хотим. Мы такие, ну так давайте обсуждать, как. Как красиво сделать. Ну, это как я понимаю. В целом верно рассуждать. Только я думаю, Трамп оставил бы эти либеральные СМИ, если бы они не были его оппонентами. Все же есть огромная масса людей, которые больше слушают радио или смотрят ТВ. Они ловят посты Маска в соцсетях. Но эти люди Радио Свободы подчиняются Демпартии и не хотят присягать новому хозяину на верность. Вот их и закрыли, пишет Василий. Василий, обычно так и говорят. И я думаю, что дискурс насчет того, что они страшные враги Трампа, это, собственно, порождение всех этих либеральных СМИ. Вот, Радио Свободы, так называемых и прочих. Я более чем уверен, что Голос Америки, Радио Свободы и USAID и так далее, все вот эти вот вещи. Это все закрывается, потому что это неэффективно. И себя, ну, как бы сказать, дискредитировало полностью. Вот. И оно, вот это вот, то, что закрывается, конечно, рассказывает о том, что это месть Трампа за то, что они такие невероятные враги его и так далее, и они так уж хорошо с ним боролись. Но обратите внимание, тем, кто подпёрдывал, так скажем, этим всем либеральным СМИ, ну, с точки зрения бизнеса большого, типа Цукерберга и так далее, Трамп просто сделал предложение, с которым Цукерберг согласился и стал закрывать все эти культурные программы разнообразия и прочего. Трамп знает, кому он идет и зачем он это делает. На самом деле он разумный человек. Вот его дебилом пытаются представить. Те самые либеральные СМИ, в кавычках, которые уже давно неэффективны и их просто разгоняют за неэффективность. Ну, тупая трата денег, бессмысленная. Вот, они из него демона лепят такого тупого. Ну, такой баран сидит. А он на самом деле все очень просто сделал. Он пришел, поговорил с Безосом. Он пришел, поговорил. Ну, Илон Маск давно переметнулся от демократов к нему. Он пришел, поговорил с Цукербергом. Ну, или позвал к себе поговорить. Цукерберг к нему метнулся. И вот недавно уже на его тусовке, на вечере, где он там беседовал, был этот IBM, господи, как его? Ну, как его? Вакцины еще делают. Microsoft. Microsoft. Да, я не помню, ладно, черт с ним. Гейтс. И уже Гейтса видели уже на его тусовке. То есть он привлекает не какие-то непонятные обслуживающие там мелкие тусовки и с ними пытается работать. Он сразу привлекает тех, кто может определить так называемый, ну, дискурс, давайте это назовем, в глобальном масштабе. Поймите, не нужны никакие корреспондентские пункты и вообще что-либо, что бы то ни было на территории России, если наши журналисты все по первому же клику Трампа, не Трампа, а этого Илона Маска, не клику, а вот удару, там, не знаю, он что угодно напишет, наши разнесут это. Нам, им корреспондентские пункты не нужны. У них система наиболее эффективная сейчас в этом смысле. Понимаете? Им не нужно здесь держать людей, потому что наши журналисты выполнят работу за их людей здесь. Просто разнесут их слова. Вы же видите, что наше журналистское сообщество, да, информационное, и не только, оно работает на, в этом смысле на Илона Маска, на Трампа. Не потому, что оно плохое, не потому, что ему заплатили, а просто потому, что так устроено информационное пространство. Ты, естественно, слушаешь и говоришь, и передаешь слова того, кто что-то значит. Американцы значат? Значат. Приближенные к Трампу значат? Значат. Значит, любое их слово что-то значит. Единственный вопрос только, как это слово до журналистов всего мира донести. Они придумали схему. Никаких не надо корреспондентских пунктов. Интернет, соцсети, пост, все. Человек написал пост, ему не нужны здесь вот эти все персонажи, которые будут ходить здесь, что-то кому-то рассказывать. Они просто не нужны. Понимаете? Не нужны корреспондентские все эти пункты. Они, ну, наше журналистское сообщество и есть разносчики демократии, пишет Дед Зая. Ну, поймите правильно, Дед Зая, это можно называть сообществом, можно не называть сообществом. Завтра этим будут заниматься там не люди, а там нейросети. Ну, условно говоря, ты просто пишешь определенный набор, ну, давайте так, программу пишешь, скрипт. Как это назвать-то? Ты пишешь... Ну да, пускай будет программа. Программа, которая, условно говоря, выбирает новости, чуть-чуть их переиначивает и выдает их за свои. Все. Дальше ты в этой программе, ну, можешь выставить, вот с кого новости писать. Ну, то есть определить примерно, по какой тематике и так далее. Это даже не программа нужна, это, ну ладно. Суть в том, что, короче говоря, это здесь не от человека зависит. Здесь зависит от самого функционала. Вот как устроена сама среда вот эта медийная. То есть сегодня, да, это делают люди, а завтра это просто не будут делать люди. Это в автоматическом режиме будет делать ну, техника. И не то, что завтра, это уже сейчас делается. Просто, ну, кто ленивый, тот медленно это делает. Кто поактивнее и не сильно беспокоится о том, что... жрать нечего будет его бывшим сотрудникам. Тот уже это делает. И все. Следующий этап — информационное клонирование Маска и Трампа в виде параллельных сетей, пишет Смит. Не нужно никого клонировать. Нужно всегда аккумулировать в этом смысле... Ну, не аккумулировать, а вот этот луч, да, этот прожектор, он должен быть наведен на одного, ну, там, ну, на несколько человек. Не надо распаляться. Нет, не надо. Нет смысла. Давайте не забывать, что Трамп не так уж и надолго, придет новая метла, и все, пишет рука-нога. Рука-нога, мы, во-первых, не знаем, кто надолго, кто ненадолго. Мы не знаем, сколько нам с вами отведено. Вот, сидеть и рассказывать, кто надолго, кто ненадолго, это можно вообще... И это пройдет, все, мы теперь уровня Соломона у нас, мудрость с вами, да? И это пройдет. Все суета-сует, томление духа, все, расходитесь. Здесь нет ничего интересного, идите по домам. Это мы умеем так, на всякий случай, рука-нога. Но кому это надо, кому это интересно? Мы говорим о том, что сегодня нам пытаются некоторые коллеги рассказать о том, как Трамп сворачивает свое влияние пропагандистское в разных регионах. Я утверждаю, что он его наращивает. Просто отжившие методы пропаганды он не хочет использовать, потому что они неэффективны. А стало быть, это тупая трата денег. Он не хочет тупо тратить деньги. Ему лучше пользоваться теми методами, которые работают сейчас, наиболее эффективными. Он это и делает. Тех, кого он разгоняет, и они были на дотациях этих американских жили, они просто не нужны ему. Никому они не нужны. Все, они неэффективны. Они кричат, что он им мстит. Да не мстит он им. Они не интерес... они просто не нужны. Довольно сложно, конечно, я понимаю, коллективам людей разнообразным вот, объяснить, что они не нужны. Но они и правда не нужны. Что теперь поделать? Вот когда-то китобои очень были нужны, потому что вот китовий жир как топливо использовался, а потом стали нужны нефтяники. Ну, что поделать? Вот так же и здесь. Ну, не нужны вы, ну, неэффективны вы. Все. Орды каких-то непонятных людей, которые там ходят в свитерах растянутых, что-то рассказывают с грязными головами друг другу о свободе какой-то. Да, интересно было бы новостников заменить на нейросеть. Сейчас загружаясь в нейросеть фото своего завтрака, она отвечает, что это яичница и жидкость похожа на кофе. Так и в новостях будет. Загрузишь фото из Сирии, она скажет, что это террористы, предположительно из ХТШ, осуществляют геноцид мирного населения, пишет Василий. Ну, плюс-минус, да. Да, плюс-минус. Вот, и поэтому что? Ну, вот, понимаете, раньше был завод, например, какой-то завод, производящий автомобили, там, допустим, автомобили. И не было конвейера. Производство автомобилей шло медленно, вот, все было сложно. Потом изобрели конвейер. Этот, собственно, Генри Форд ввел конвейер в автопроизводство. Американец, кстати. Вот. Я уверен, что Генри Форд там для Илона Маска и для многих других американцев это пример для подражания. Сейчас не будем брать его расовые взгляды, там, расовые теории, которые он поддерживал. Не суть. Вот с точки зрения бизнеса, создание патагонной системы наиболее эффективной и с наименьшими затратами. Генри Форд, я уверен, для многих американцев это кумир. Вот. Потом, честно, автоматизация производства. А сейчас ты смотришь, уже так много людей, как раньше, на производстве автомобиля не надо. не надо. А где... И всегда люди пытаются, ну, бизнес пытается довести автоматизацию до максимума. То есть там, где она выгодна, автоматизация, ее вводят. Там, где она невыгодна, просто с точки зрения человеку, человеку проще заплатить здесь, чем придумывать какой-то станок дополнительный, это дорого. Там остается человек. Как только и если вдруг становится, что станок все-таки дешевле, сразу станок, все. Человек не нужен. Вот. И так во всех вопросах. Поэтому не надо думать, что вот в вопросах пропаганды какая-то другая история. Та же самая история. Та же самая история. Другое дело, что раньше не было инструмента, не было станка, не было вот механизма. Так вот он изобретен. Вот он изобретен. Сейчас говорят, этот механизм, он не очень хорошо работает. Люди лучше работают. Хорошо, допустим, его надо контролировать. Но контролировать механизм и быть наладчиком механизма, это не иметь, это иметь одного человека, который контролирует и налаживает механизм, а не там 100 человек, которые стоят и дышат там и действуют. Тут цех, где 100 человек или там 1000 какая-нибудь человек. Зачем тебе 1000, если у тебя есть один наладчик? Пришел, настроил, что-то ну, не то немножечко там починили. Ну хорошо, 10 наладчиков у тебя, а было до этого 1000, да, человек. Значит, где-то 990 человек должны на помойке питаться, правильно? Все логично. Поэтому сейчас, когда закрываются вот эти вот линии USAID, Свобода, там радио, вот это вот Голос Америки, это просто те, кто работал руками в цеху, им сказали, ребята... В цехе, да, правильно говорить? Ребята, валите отсюда в жопу, вы неэффективны. Мы поставили классные станки, у нас есть Илон Маск. Вот, смотрите, вот он стоит, видите, на пьедестале стоит Илон Маск. Он один налаживает работу этих станков. Вы все черти. Пошли вон отсюда, на помойку. Они такие, спасибо большое. Нет, они такие, вы неэффективны. Ваши машины никогда не заменят наши души. Наши души, мы не... Мы особенные. Вы говно. Мы уникальный коллектив сложившийся. Нет, вы говно. Нет, мы уникальный коллектив. Нет, вы говно. Нет, мы уникальный коллектив. Нет, вы говно. Валите отсюда. Идите на помойку. Вы никому не нужны. Вы ничтожество. Мы школа. Нет, вы не школа. Пока, пока. Все. Станок работает уже за вас. Все. Пока вы тут рассказывали, какие вы уникальные, уже станок работает, уже все выпускается. Все классно. А? Вообще, мне кажется, половина сотрудников во всех компаниях бесполезны. Ходить постоянно, курить, пить, кофе, смотреть, куда-то в отпуск поедет. Можно и дома, пишет Финист. Конечно. И чем больше автоматизация происходит, тем больше бесполезных людей. Правильно? Ну, тем больше бесполезных людей. Так, 990 человек будут жить и творить в свое удовольствие, пишет 506. Да-да-да-да-да-да-да, это всегда. Робот придет, и он будет работать на нас, а мы просто будем творить и созидать. Говорят крупные капиталисты, не обозначая вот этот вот круг, который они называют нас или мы. Просто на всякий случай рассказываю, что мы в этот круг не входим никак. То есть на нас роботы работать не будут. На нас роботы работать не будут. Или что, новое время родит новые профессии, пишет Светлана. Родит новые профессии, но массовость этих профессий падает. Вот и все. Новое время родит новые профессии, но массовость этих профессий падает. Я вам больше скажу. Вот есть такая сугубо творческая развивающая профессия, называется спортсмен. Она творческая. В широком смысле этого слова. Только единственное, что она абсолютно бесполезная. Вот сейчас мне скажут, как ты спортсмен бесполезен. Ну так, это шоу. Развлечение, прикол. Люди бегают не для того, чтобы догнать какую-нибудь антилопу, забить ее и принести нам мясо, а просто бегают. Просто бегают, просто что-то кидают. Копье кидают в никуда. Вообще, конечно, копье интересно, когда кидают дальше всех, потому что это, скорее всего, воин, который первый убьет врага, потому что когда враг еще не докинет копье, он уже докинет копье до врага. Вот и все. Система соревнования такая. А сейчас это просто бессмысленная развлекуха, все. Ничего не дающее абсолютно никому. Никакой прикладной ценности в этом нет. Кроме производства там какого-нибудь инвентаря, наверное. Главное, чтобы копье не кидали в тебя, пишет 506. Ну, конечно. Бесполезные люди, приходите, приходите работать к нам на стройку, мы вас всех примем, пишет Денис. Ну, это пока, Денис, это пока. Вот. А там посмотрим. А мне кажется, сейчас ИИ говорит в эфире, Алексей куда-то пропал, пишет Евгений. Может быть. Бывает переход и возвращение. Кучер, водитель такси. Другое дело, что очень большой разрыв по времени, и толпа кучеров действительно уйдет на паперть, пишет Алекс. Также и футбол — это развлечение, а игроки миллионы получают, пишет Александр. Конечно. И кто бы что ни говорил, абсолютно никакой пользы у футбола нет вообще. Какая польза у футбола? Зачем он нужен? Вот давайте так. Зачем? Как? Не, да, да, чем полезен этому миру футбол? Пожалуйста. Ну, сейчас, конечно, футбольные болельщики могут обидеться. Я просто на примере футбола, поскольку это очень массовый вид спорта, да, все любят. Но не значит, что мы любим только полезное. Мы же не полезное тоже любим. Но я вот спрашиваю именно про пользу. Вот чем полезен миру футбол? Дарением эмоций, пишет Геннадий. Эмоции, это очень интересно, но я говорю о пользе прикладной. Значит, эмоции очень сложно себе представить в виде прикладной пользы. Чем полезен футбол? Что он дает миру? Рекламировать банки и спиртные напитки, пишет Юрий. Да, и средства для потенции. Много людей имеют работу, пишет Владимир. Ну, это понятно. Любая деятельность может превратиться в работу. Да ничем, только зрелище, ну и сам интерес, каким образом ногами можно лучше владеть мячом, чем руками. Больше нечем, пишет Олег. Или ничем. Мотивировать двигаться молодежь и заниматься спортом, пишет Константин. Не, понятно, что очень полезно мотивировать молодежь заниматься спортом. Вопрос только в одном. А зачем спортом-то заниматься? Мы же про это говорим. Вы скажете, чтобы не курить, допустим, и не пить. Нет, чтобы не курить и не пить, не надо курить и пить. Но совершенно не обязательно заниматься для этого футболом. Понимаете? Более того, мы видели, что у нас футболисты кальяны курят. Ну просто на всякий случай, такой моментик, помните? А заниматься спортом, чтобы поддерживать фигуру, пишет Геннадий. Каждый человек знает давно, что фигура в первую очередь формируется правильным питанием. Для этого не надо заниматься спортом. Потом, кстати, почему ваша фигура портится? Это же тоже момент интересный. Потому что вы мало двигаетесь. Почему вы мало двигаетесь? Потому что у вас работа такая, сидячая. Почему у вас сидячая работа? Ну и так далее. Футбол — это пропаганда спорта, а значит здоровье, пишет Рассел Хофф. Убери из общества футбол, иные зрелища, войн будет больше. В футболе единение болельщиков — это выход энергии. Без выхода мужчины объединяются в отряды, пишет Рассел Хофф. Рассел Хофф, войны ведутся за ресурсы, за что ведется футбол. В чем смысл войны и какая польза от войны, я знаю. И вы знаете. В чем смысл футбола и какая от него польза, никто не объяснит. Футбол — это чувство самоудовлетворения после тренировки. Да-да-да. Люди ставки ставят, пишет Александр. Ну, это не польза, это наоборот вред, да? Эти очередные все обманы с этими ставками и так далее. Люди без трусов остаются. Ну, лучше уж пусть футбол, чем его не будет. Согласитесь, все-таки есть у нас интересные игроки. Роналдо зрелищно играет, пишет Олег. Нет, Олег, вы не понимаете, о чем я говорю. Бокс для меня зрелищный вид спорта. Очень все нравится, и я с удовольствием смотрю. Вот. Просто это все бесполезно, никому не нужно. Понимаете? Ну, это пользы не приносит никакой. Люди, бьющие друг другу, например, по голове на ринге, не приносят никакой пользы. На самом деле, в широком смысле этого слова. Ну, какая польза? Понимаете, о чем я? Мне сейчас скажут, ой, журналисты много пользы приносят. Ну, в принципе, гипотетически, если журналист предупредил тебя о том, что где-то кто-то идет с мятежом на тебя, и тебе лучше, как бы, то это можно назвать пользой. Это можно назвать пользой. Это можно назвать пользой. Не всегда, конечно. В основном бесполезные тоже. Поэтому и сокращают везде. Можно и без них обойтись. Много пузатых жарабасов, смотрящих футбол под пивко, им занимаются, пишет Роман. Не знаю. Надо устроить бои радиоведущих, я бы посмотрел. Так есть же этот поп ММА, вот это вот что-то такое было. Собирались какие-то дураки и, там, из шоу-бизнеса друг другу лица били. Все это невозможно смотреть, никакого отношения к спорту не имеет и так далее. А мне нравится ралли и Формула-1. Вот это круто, пишет Олег. Бесполезная езда по кругу, ей-богу. Вот бесполезная езда по кругу, ничего не дает, нафиг не надо никому. Никому не надо в мире двигаться с такой скоростью на автомобиле нигде. Вообще. Вообще никому в мире не надо двигаться на автомобиле вот с такой скоростью вообще, где бы то ни было. Понимаете? Ну, нет смысла в этом. Бесполезная чушь. Я быстрее тебя проехал по этому кругу. Ну, поздравляю. Ну, что дальше? Я, значит, больше достиг, чем ты. В чем? Везде по кругу? Поздравляю. Это большое достижение. Другое дело, что вокруг этого раздут миф огромный. И некоторые люди даже погибали. Много людей погибало, чтобы быстрее других проехать по кругу. Вот. И поэтому это имеет вроде бы смысл. Ну, на самом деле, если смотреть на это прямо трезво, цинично, я бы даже сказал. Прагматично, цинично. Посмотреть на это. Чушь такая. Чушь такая, боже мой. О чем вообще разговор? А так обо всем так можно сказать, Миша Михаил? Нет, не обо всем. Вот, например, те люди, которые растят хлеб и дают нам этот хлеб, очень нам нужны, потому что без хлеба мы будем себя не очень комфортно чувствовать. Люди, которые выращивают для нас скот и дают нам мясо, очень нам нужны. Люди, которые нам поставляют, создают и поставляют электричество в дома, обалденно нам нужны. Мы без них как без рук. Мы без электричества вообще никто. Нынешний век – это век электричества. Нынешнее золото под названием биткоин без электричества вообще не существует. Для понимания. Его просто нет, оно никому не нужно. И его сразу же не будет. Век электричества. Вот мы живем в электричестве. Понимаете? Без него мы в полной жесткой ситуации окажемся. Понимаете? Вот эти люди важны, конечно, важны. И работа их важна. Только вы их не знаете, они вам не нужны, и вы фамилии их не знаете, за ними не следите. Обратите внимание, люди вообще следят за бесполезным в основном. Жизнь актеров. Что? Вам интересна жизнь актеров? Натурально? Зачем? Тупость-то какая? Жизнь актеров. Или там блогеров каких-то. Настя Ивлеева вышла замуж. Боже, боже. Но я все прочитал на всякий случай все равно. Как ты могла, Настюха? Это два разочарования у меня, ты понимаешь? Эти там с шаманом там, понимаешь? И это тут нашла себе ведущего, значит, понимаешь? Это что такое вообще происходит? Пока мы тут с вами обсуждаем электричество, это что такое происходит? За кого, пишет Владимир? Да не знаю, Владимир, не знаю. Нам Гудошников нужен, он наш просветитель. Спасибо, Алексей, хорошие радиоэфиры у вас, пишет Олег. Я просто предупреждаю, дорогие друзья, пока у меня есть такая возможность, что вас заменят. Вот. Электричество нужно, чтобы все смотрели и играли в футбол. А зачем электричество без футбола, пишет ленивый Титан. Понятно, смешно. Наши придумали ядерную батарейку для космоса. Скоро машины будут ездить на таких, пишет 93-й. Вот и я говорю, спортсмены, актрисы, все эти Кличко, Пугачёвы, как прыщ вцепились в тело. Наверное, как клещ вы хотели. Они и есть дармоеды в здоровом нашем теле, пишет дед Вова. Да, мир вверх ногами. Клоуны, значит, важнее. Клоуны важнее, развлекуха важнее. Вас развели. Вас развели. Полезные, послушайте меня, полезные люди. Полезные люди вас развели в определенный момент. Те, кто любит пудрить мозги. Всяческие актеры, сладкоголосые певцы и прочее. Они вас развели. Они поставили мир вверх ногами. Вы подумали, что за ними надо следить. А не надо за ними следить. А не надо. Они должны быть они такими богатыми, которые, как они сейчас. И весь этот Голливуд и прочее. Это неправильно. Это неправильно. И вы мне скажете, ах, ты опять про какой-то социализм, что ли, говоришь? Я не говорю про социализм. Я говорю, что мир, он на ушах стоит. наоборот, вверх ногами. Можем порассуждать на эту тему. Но, все всегда определяется массовостью или не массовостью чего-то. Если людей в чем-то масса прям много, то и денег у них не будет. А если людей мало в каком-то бизнесе, то и деньги у них будут. Поэтому и бизнес иногда закрывается от новых людей. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Остается молиться и ждать апокалипсиса, пишет Светлана и добавляет, так какая война нас ждет за жизнь и как всегда по биометрии, ну там чуть сложно про биометрию, но в общем остается молиться и ждать апокалипсиса. Во-первых, любой, ну не только православный, а верующий человек должен молиться всегда. А апокалипсисы тоже ждать всегда, потому что никто не знает, когда он наступит, в любой момент, а ты в этот момент, например, еще и не помолился. Да? В любой момент он может произойти. Вот прямо сейчас может произойти. А вот или вот сейчас. Так что, естественно, не остается ждать, молиться и ждать апокалипсиса, а необходимо молиться и ждать апокалипсиса всегда. И помнить о смерти всегда. Всегда. А не остается. Жить остается. Это первое. Дальше. А телеканалы типа «Пятницы», «Субботы» кому вообще нужны? Гадят людям в голову годами и ничего. Кому они нужны, Роман Викторович, мы легко с вами расскажем. Как и расскажем о том, кому нужен футбол. Есть множество людей, которым это необходимо. Вопрос в другом. Какая польза? Я спрашиваю, какая польза? Да, мы про пользу говорили с вами, а не кому нужно. Нужно-то, пожалуйста, вот мы сейчас спросим, кому нужен спорткар в городе? О, мне нужен спорткар, даже если не нужен, нужен. Но вы тоже из сферы развлечений, пишет Роман. Это у меня подача такая, Роман, в целом. Я стараюсь вещи не очень развлекательного характера более-менее развлекательно подать, чтобы людям было не так уж скучно это, ну, дятину слушать все, если честно. В этом только дело. А так я вообще из сферы пропаганды, если что, по логике. Поняли, да? Сижу с вами таки, разговариваю русским языком на важные темы, которые сам для себя как бы определяю, важные, неважные. Если я вдруг определю себе какие-то важные темы, которые будут диссонировать с общей конвой, ну, выкинут меня. Шучу. Нет, шучу. Вы лукавите, когда говорите, что вам всем совсем не интересен мир звезд, пишет KitKat. KitKat, хотите, буду искренен с вами. Значит, для того, чтобы был интересен мир звезд, нужно людей считать звездами. Этих. Я их звездами не считаю. Просто. Ну, такая ситуация. И это не то, чтобы какая-то особая позиция, а просто потому, что многих из этих людей я вот, ну, я их вижу вот так вот. Ну, то есть, какие они звезды у меня? Я их не понимаю. Почему они звезды-то? Почему их так называют? Так, метафора какая-то. Ты, мол, заметен, да? Звездочка, светишься. Ты заметен, заметный человек. Ну да, конечно, заметные люди. Ну, мало ли что, заметный. Сегодня один заметен, завтра другой заметен. Это мало меня интересует. По поводу жизни. Объективно? Объективно. Вот прям личная жизнь вообще не интересует. Почему? Потому что меня бы интересовала жизнь личная кого-то, если бы меня кто-то из этих людей персонально интересовал. Понимаете, да? Ну, то есть, мне очень было бы интересно, сошлись Мизулина и Шаман, если бы кто-то из этих людей меня очень сильно интересовал. А меня они не очень сильно интересуют, если честно. Шаман меня интересует с точки зрения вот этих вот двух песен. «Я русский» и «Встанем». Я считаю, что это лучшие его песни. И они действительно сыграли в определенный момент важную роль. И они такие патриотически правильные. Вот. Елена Мизулина... Да ничего сказать не могу о ней. Вот в целом. Теперь переходим к следующему вопросу. Говорите, лукавите, когда говорите, что вас не интересуют звезды. Я надеюсь, вы мне сейчас поверите, что я не лукавлю. Меня не интересует их жизнь. Меня интересуют методы их зарабатывания денег. То есть деньги меня интересуют в этом смысле. Не то, что их деньги конкретно из их кошелька, а в смысле, так, подожди, а как, что за бизнес? Как он устроен? Как они это делают? В смысле, почему этот человек вдруг сейчас знаменит? Вот это меня интересует. Но это механизмы чисто вот заработка. И это очень интересно. Очень интересно. Механизмы заработка обалденно интересно. Во мне борются два человека. Первый — капиталист. И второй — коммунист. Потому что воспитан я как коммунист, я вам, вот я просто это понял с возрастом, что меня воспитывали как коммуниста. Вот с детства меня воспитывали как человека коммунистического толка на самом деле. Вот. Но я, будучи человеком, воспитанным в коммунистическом ключе, все-таки, ну давайте так, в коллективистском ключе, сугубо, я иногда смотрю так вот на мир вокруг себя и думаю, а че я уж такой сильно коллективистский? Почему? А потом начинаю смотреть на людей, которые как-то вот, что они делают? И вижу, что в капиталистическом мире вот этот коллективизм, он не нужен. Он вреден. Он вреден. Ты будешь эти коллективы за собой таскать сколько угодно. И все время все будет куда-то размываться, уходить из рук, как песок будет сквозь пальцы. Понимаете? И я вижу, что мы в какой-то момент оказались в ситуации, когда мы и не... ну, скажем, коллективисты и не индивидуалисты. Мы как-то все время что-то среднее. И не туда, и не сюда. Может, оно так и правильно. Нет максимальных, да, предельных каких-то положений, и поэтому с ума не сходим. Потому что Запад в определенный момент ушел в индивидуализм, дикий абсолютно какой-то, и все, ну и с ума сошел. И с ума сошел. Мы в коллективизм уходили. Непомерный какой-то. Тоже с ума сошли, вероятно. Сложно сказать, но, наверное. Соответственно, нужно всегда вот некий такой баланс держать. Вот. Соответственно, как человек, в котором в определенный момент вырос капиталист, поскольку я живу в капиталистическом обществе, я интересуюсь главной базовой вещью вообще, базовой вещью всего этого общества – деньгами. Потому что это общество функционирует на них, на деньгах. Ну, активы разные. Вообще, ну, деньги в широком смысле этого слова. Деньги я это называю. Давайте, мы все вместе это называем деньги. Меня это очень интересует. Откуда берутся, почему, почему это подешевело, что подорожает. Очень интересно все. Первое. Второе. А как социалисту мне очень интересно и важно понять, почему меня не должно интересовать второе. То есть как коммунисту, как урожденному коммунисту, вот, очень интересно понять, а почему, как бы мне так вот себе доказать, что мне вот эти деньги-то и не нужны, в общем-то. И все, кто бегает вокруг них, они все несчастны страшно. Они все несчастны, эти люди, они в этой погоне, как белка в колесе. Вот. Это ошибка все. Понимаете? Раньше было единица ничто, а коллектив все, а теперь имидж ничто, жажда все, пишет Planet. Так это когда? Это вы какие-то цитаты даете. Молодежь вообще вас не поймет, о чем вы. Индивидуализм — это лютое зло, так как все становятся шкурами. Я не знаю, что такое шкура, пишет Макс. Макс, точнее, вам отвечаю. Макс, вы написали про какие-то шкуры. Западный мир современный, в особенности тот, за которым мы сейчас наблюдаем, абсолютно насыщен именно индивидуализмом. Он на нем базируется. Бренды. Илон Маск — это бренд. Дональд Трамп — это бренд. Все в брендах. Да? Но говорят, у нас есть классные нейросети в России. Ну и с каким именем у вас эта нейросеть ассоциируется, если она такая классная где-то есть? Назовите имя. И вы такие, подожди. Мы говорим, у нас есть классная там какая-то система цифровизации города, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, у нас вообще лучше, чем у других в мире. Имя с каким ассоциируется именем? Ни с каким. То есть какие-то талантливые люди делают талантливые вещи, талантливые коллективы, что-то создают, и это ни с чем не ассоциируется. Это ассоциируется с какими-то порядковыми номерами, там, я не знаю, с чем. Кто, что, кто молодец. Кого похвалить, с кого брать пример? Ну, кого брать пример? Сложно, да? Потому что мы тогда, получается, как бы коллективный труд, коллективная слава. Правильно? Мы все вместе хорошо поработали, при том, что один работал, а второй в задницу ковырял. Правда? Ну, такая вот проблема бывает коллективной славы. Угу. Вот. А индивидуалистский подход, он предполагает, что все поработали хорошо, кто поработал, ну, кто-то в носу поковырялся, а слава ушла одному человеку. А все остальные на него поработали. И все говорят, вот Иван Грозный брал Астрахань. Как будто он прям копье взял и пошел и взял Астрахань. Понимаете, да? Вот на Западе так. На Западе так. В принципе, вот можно развить эту идею, а что такое, можно ли сравнить методы бизнеса вообще, вот крупного, с феодализмом? Ну, я знаю, что вроде как капитализм с феодализмом, ну, как бы сравнивать нет смысла. Ну, вот в принципе, вот человек, который обладает какой-то вот, в руках у него большая компания, и у него есть какое-то там народонаселение, за которое он несет ответственность, он может это народонаселение сокращать, он может его приращивать там, ну и так далее. Можно ли это сравнить с тем, как когда-то кто-то владел рабами? Ну да, я согласен, это не напрямую рабы, потому что человек может прийти и уволиться. С другой стороны, когда у тебя 1000 кредитов, и у тебя подписан такой договор, при котором ты уволишься и сразу разоришься, это разве возможность уволиться? А то, может быть, тебя просто разденут и разуют у юристы, которые этой компании, на эту компанию работают. Ну, такой вот вариантик. Что если это такая... Ну, это так оно и на самом деле и есть, да? Узаконенная форма рабства, хитрая. Когда человек говорит, что он не раб. На самом деле, самый что ни на есть раб. Раб капитала. Раб капитала? Опять? Опять ты начинаешь? Вот, понимаешь, вот она опять борьба внутренняя пошла. Опять. А ты, что ли, не раб капитала? Конечно, раб капитала. И что ты с этим собираешься делать? Не знаю. А ты? В США Илон Маск занимается госэффективностью, а у нас в России кто этим занимается? Может, уже пора чиновников заменить на нейросети, пишет Сергей. Для понимания, Сергей, вчера в Румынии какой-то чиновник представил экран, типа по типу зеркала, где какая-то нейросеть советует, теперь советником будет у них там для властей. И они с большим пафосом, румыны, сообщили, что они первые в мире, у кого есть вот такой советник цифровой, и все такое. Поняли, да, это, наверное, он посоветовал не допускать основного кандидата на выборы, этот советник. Это то, что вы сейчас говорите про госэффективность и прочее, нейросети там. Это зачастую используется людьми, которые, мягко говоря, не двигают нас вперед, все человечество, они не двигают вперед, для того, чтобы просто создать видимость. Да? Вот румынские нейросети, чтобы вы понимали. Потому что большинство людей сами себя не могут прокормить, не завися ни от кого, своими руками, пишет Светлана. Ну, естественно, потому что разделение труда в определенный момент появилось, да? Для того, чтобы человек эффективно выполнял возложенные на него функции в рамках современного общества, где многие сферы развились настолько, что человек не может в этих сферах во всех быть специалистом большим. Вот. В рамках разделения труда так и получилось, что кто-то одно делает, кто-то другое делает, кто-то третье делает, и по итогу просто меняется друг с другом плодами своего труда за счет универсального обмена через деньги. Вот и все. Другое дело, кто и как оценивает, почему одна работа стоит одних денег, а другая других. Почему? Вот скажите, кто и как оценивает, почему работа футболиста стоит столько, сколько она стоит? Вот где интересно. Вот где интересно. Самое начинается. Почему кто-то оценивает... Кто и как оценивает работу? Почему одна работа стоит столько денег, а другая столько денег? Вы скажете, ну как, почему? Потому что есть высококвалифицированная работа, а есть невысококвалифицированная работа. Есть работа, в которой ты себя не сможешь проявить, даже если очень сильно будешь стараться, потому что там тебе просто... Физиология не позволяет. Ну, не стать тебе там футболистом или волейболистом там, или еще кем. Ну, просто не сможешь. Хорошо, а почему один вид спорта приносит деньги, а другой вид спорта не приносит деньги? Ну, зрелищность. Ну, да, наверное. Рынок оценивает, пишет Константин. Я понимаю, Константин, но что такое рынок в этом смысле? И как он оценивает? И почему рынок оценивал нашу экономику в 1% от мировой, а, значит, западную в половину? И вся эта половина ничего не смогла сделать с 1%. Есть ответы на вопросы? Что, если разговоры о том, что как рынок все сам оценивает, что это чушь? Что, если это просто по ушам поездить людям и рассказать, как рынок все сам оценит, как невидимая рука рынка все отрегулирует? Вы помните, да, услугу, когда коврики вам в машину за 40 тысяч клали и говорили, что это рынок так вот, рука рынка так действует. Ну, помните же вы эту услугу. Точно это рынок? 100%. А то, может, не рынок? Еще один момент. Я с вами согласен, что регулируется все рынком, да? Вопрос только, кто и как пытается воздействовать на этот рынок. Но рынок зачастую, да, это эмоции. Ну и вообще, рынок это всегда, вот если мы даже посмотрим с вами не на какой-то метафорический рынок, рынок всего, а вот обычный рынок, да, говорят, есть два человека там, да, вот, которые друг друга пытаются обмануть. Двое обманутых, покупающий и продающий. Но на самом деле, кому на рынке хорошо? Кто на рынке себя чувствует хорошо? Кто на рынке как рыба в воде? Вот сами себе скажите, сами ответьте. Вот мы живем в рыночной экономике, правильно? Рынок у нас, рынок. Правильно? Мы торгуемся. Мы все время у прилавка, мы все время торгуемся. Фондовые рынки — это все торговля. Торговля в том числе и по цене. То есть ты говоришь, я у тебя куплю за столько, он говорит, я тебе не продам за столько. Это реально так и есть. То есть когда ты покупаешь акции, облигации, еще что-то, ты видишь их цену. Да? Мы сейчас не говорим про номинальную стоимость. Мы говорим, вот фактическая цена вот такая. Сейчас на рынке. Она может упасть, может подняться. Ты можешь попытаться продавить эту цену, если у тебя есть какая-то возможность, да, такая. Ты уже как бы крупный игрок очень. Влиять можешь пытаться. Новостями можешь пытаться влиять. Да? Еще каким-то образом. Кому хорошо на рынке? Кто себя комфортно чувствует на рынке? На рынке хорошо себя чувствует хозяин рынка, пишет волосатая статуя. Правильно. Поэтому дальше мы можем посмотреть, где находятся основные биржи. Через кого идут деньги в мире. Да? И там будет лондонская, токийская, нью-йоркская. Да, наверное, так будет. Ну, ладно. Оставим. Вы скажете, еще шанхайская, наверное. Ну, может быть, может быть. Но в целом вы можете смотреть, через кого деньги идут. Первое. Казино всегда выигрывает. Как бы кто ни играл, правильно? Казино всегда, согласен. Кому еще комфортно на рынке? Комфортно, честно, давайте так вот, прямо спрашиваю. Комфортно честному человеку на рынке? Честному. Который не хочет торговаться. Который хочет, чтобы ему поставили честную цену. Его нигде не обманули, не обвесили. Который хочет, чтобы просто вот пришел, купил по честной цене. Честный продукт. Да, без обмана. И уйти. Такому человеку комфортно на рынке? Менеджеры, брокеры чувствуют себя хорошо, пишет Игорь. Но это мелкая рыба. Я имею в виду, представьте себе не рынок фондовый, да, там, или какой-нибудь еще. Я имею в виду, представьте себе рынок как рынок. Вот вы на рынок пришли. Вот, торговые ряды. Представили себе. Потому что принципы действия одни и те же все равно. Может быть, сговор среди лавочников на этом рынке, которые будут продавать что-то по завышенной цене, потому что они договорились, а давай там демпинг не устраивать цену, то есть не понижать цену. Ну вот. При этом из-под полы он может тебе подешевле продать, только никому не говори. Просто вы давно не ходили на рынок, вы не помните, как это. Если кто ходит, то знает, что рынок — это очень хитрое место. Так кому там неуютно? Давайте так, кому уютно, мы понимаем, кому неуютно на рынке, кому неприятно на рынке, кому не хочется быть частью рынка. Честный рынок? Это тогда не рынок, пишет Серк. Правильно, Серк. Рынок не может быть честным, потому что задача рынка не быть честным. Это не церковь. Задача рынка — обмануть. Один другого должен обмануть. Не в том смысле, что он прямо его совсем должен обмануть. Деньги забрал и ничего не выдал. А чуть-чуть. Здесь, здесь, здесь. Маленькая ложь. Маленькая. Чуть-чуть. Просто себе повыгоднее, а этому невыгодно. Вот и все. Вот и все. Подешевле купил, подороже продал. Сейчас товар уходит, у меня тут уже все стоят. Будешь брать, не будешь брать. На рынке некомфортно самым честным. Прямо вам говорю, самым честным, самым доверчивым, самым простым и самым незащищенным людям. А таких большинство. Так всегда было, так всегда будет. Больше всех обманывать будут стариков и детей, неопытных людей. Неопытных или потерявших хватку. Обязательно. Вот. И если ты на рынке как ребенок, то у тебя заберут все твои деньги. Все вообще. Ты вообще останешься ни с чем. Придешь с пакетом домой и такой, ой, а это тухлое, а тут меня обвесили, а тут еще что-то. Так почему вы думаете, что если на обычном рынке это так, то на рынке, там, в котором все ходят в пиджаках, и вместо того, чтобы давать вам товар в лотке, там, в пакет заворачивать, просто, ну, вы подписываете определенные бумаги, вы даже ничего не подписываете уже давно. Вот, это все делается через электронные торги и так далее. Ну, в электронном виде. Все. Вы даже не видите, там, брокер для вас это приложение. Нет никакого человека, который вам звонит, там, как Wolf Wall Street, у меня для вас потрясающее предложение. Только сейчас. Это уникальная компания, которая взлетит в самый космос в ближайшее время. Но специально для вас мы можем сделать небольшую скидку. Послушайте меня. Да? Кто Волк с Уолл-стрит смотрел, понимает, в чем прикол там? Или просто смотрели, потому что веселое кино, и там показывают много развлечений, связанными с наркотиками. Толк сам понимает, откуда деньги брались у людей? Или нет? Понимают или не понимают? Если не понимают, я могу объяснить коротко. Ага, сколько лет наши соседи обвешивали нас на газ, пишет Дмитрий. Это рынок. Это рынок. Более того, вот сейчас Трамп все время говорит про сделку. Сделка, сделка, сделка. Я читал в оригинале новости американские. Они еще употребляют слово торговля. Торги. Торги. Пошли торги. Мы торгуемся. Сделка. Чтобы сделка. Мы торгуемся. То есть это ровно рынок. Мы сейчас... По мнению американцев, находимся все так же в условиях рынка, но только это уж очень такие жесткие торги идут. Почему? Потому что мы еще деремся параллельно. Понимаете, да? Но при этом они еще и торгуются с нами. То есть вот такая история. И вот они пытаются нас обвесить. А мы должны попытаться их обвесить. Если мы не будем пытаться их обвешивать, то они на нас будут наживаться. А мы будем честные, как всегда. Вот. И поэтому всякие стармеры выходят и так далее, и начинают там вонять что-то, что Владимир Путин не имеет права затягивать диалог, еще что-то. А наши отвечают через, причем не сам наш президент, а отвечают через людей, ну, так скажем, уровня стармера, да? Говорят, иди в задницу, стармер, ты никто. Заткнись, вонючка. С тобой никто не разговаривает. Мы с американцами торгуемся один на один. Без тебя. Ты кто такой? Уберите бабку отсюда, эту сумасшедшую. Уведите этого стармера. Вот что происходит. Понимаете, да? Тяжело было в 90-х советскому человеку, пишет Риборез. Конечно. Человек, который был воспитан не под рынок, то есть не под обман, попал в ситуацию, где везде обман, то есть рынок. Рынок везде. И наступил коллапс. Общество схлопнулось. Ну, это было ужасно. Это был выстрел прямо. Жесткий выстрел в голову нашему обществу. На самом деле, если задуматься. Поэтому я говорю, что мы уже, наше поколение отличается. Я надеюсь, что поколение наших детей будет еще сильнее отличаться. Своим прагматизмом и цинизмом в этом смысле. С другой стороны, поднять на какие-то дела великие прагматичных и циничных людей практически невозможно. Ура-кабура не пройдет. Понимаете, в чем прикол? И вот это вот встал и вдохновил всех. Ничего ты не встанешь и не вдохновишь. Конкретика нужна. Прагматизм во всем. И даже в боевых действиях. Если у тебя прагматичное, циничное общество, то у тебя и боевые действия, и участие в них должны быть прагматичными и циничными. Иначе будет двоякая ситуация. И эта двоякость, она может быть в двояких людях, амбивалентных. А это мое поколение. Мы вот двоякие. В нас говорит еще и немножко, я говорю, внутренний коммунист всегда. Но при этом у нас уже довольно такой... Довольно цепкий капиталист внутри нас уже есть тоже. Вот. Наши дети, внуки будут действовать как американцы, воевать чужими руками, пишет Геннадий. Искренне на это надеюсь, Геннадий, искренне на это надеюсь. Вот. Комиссар с пистолетом не прокатит, пишет 506-й. Где-то прокатит, где-то не прокатит. Но в целом, если на цинизме воспитываешь людей, если на прагматизме, то, конечно, вдохновляющие речи мало кого интересуют в таком случае. Тогда должен быть прагматизм и четкость. Вот. Что я получу в случае того? Что получат мои родные в случае этого? Вот это работает, все остальное не работает. Но если работает, то в меньшей степени. Ну так в целом. Внутренний жирный капиталист, пишет XMR, еще не жирный. Он такой, равновесный с коммунистом. Они друг с другом спорят все время. Некоторые говорят, что есть же спор между там, белыми и красными в современном обществе. Я считаю, что и монархия невозможна, просто потому что надо... Ну, невозможна империя, потому что нет монархии. Но и Советский Союз невозможен. Вот. И коммунизм невозможен, потому что нет пролетариата. Выродились в мелкобуржуазный элемент. Но стилистически... Споры, ну, вот эти вот споры наблюдаются. Наблюдаются. И они внутренние споры еще плюс ко всему. То есть это можно с зеркалом так поспорить, посидеть. Да? И все они основаны на том, что мы, возможно, когда-то упустили нечто. Какой-то такой правильный путь. Ну, то есть немножко романтизация всегда идет прошлого. Какой-то мы правильный путь упустили, а вот какой-то, может быть, зря. Надо, может быть, к нему вернуться. Вот. Но это вот отдельная тема тоже для разговора. Всем спасибо. И до встречи завтра, и да пребудет с вами сила.